Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Сегодня мы будем рассуждать о дарах, о духовности и дары Святого Духа. После этого, когда мы закончим, мы перейдем в следующую тему. Мы будем говорить, у нас будет серия бесед, будет много бесед на тему, чтобы ты знал твердое основание учения, в котором быть наставлен. Мы будем рассматривать вопросы, которые называют арминианизм, кальвинизм и где стоим мы. Мы будем определять основополагающие истины нашей веры, на которых мы выросли, на которых мы уверовали, на которых мы стоим. Я думаю, что это будут очень интересные беседы. Они будут затрагивать различные сферы богословия или нашей веры, том, на чем мы выросли. Я думаю, это будут очень интересные беседы. Еще подробности я дам позже знать. Мы закончили вопрос духовность и традиции, наше общее отношение к нему. Там много разных деталей, но во всяком случае, когда мы рассматривали хлебопреломление, совершенно ясная мысль, что коринфяне исполняли внешнюю форму, но при этом внутренняя духовная сторона хлебопреломления отсутствовала. Естественный вывод, в чем заключается духовность человека, который участвует в хлебопреломлении. Духовный тот, который участвует в хлебопреломлении, который не участвует. Так спроси. Так какой духовный? Тот, который участвует, и который не участвует. Ответ не такой он однозначный. Потому что коринфяне похожи, и мы говорили о том, что если они были под влиянием гностиков, то один из моментов гностика, они верили в определенный, в частности, в крещение и хлебопреломление, как некое магическое средство, через которое передается это знание, особое тайное знание. Поэтому достаточно участвовать в этом знаке таинственном, и оно магическим путем действует, так же, как крещение. Также хлебопреломление. Помните, вначале Павел говорил, благодарю Бога, я никого из вас не крестил. Он понимал, что хотят сделать из крещения. И похоже, с хлебопреломлением было то же самое. Но мысль очень ясная, что недостаточно просто по форме участвовать в хлебопреломлении. Как в любом другом обряде, как любую другую традицию исполнять, внешняя сторона обязательным образом должна сопровождаться внутренним содержанием. И если есть только знак, и нету содержания, которое заедет, есть у нас знак хлебопреломления, но нету содержания, тогда сам знак хлебопреломления теряет смысл. Помните, когда-то змея медного Моисей поднял, и люди смотрели в зверя и исцелялись. Но прошло время, когда стали медному змею поклоняться, его расплавили. То есть всегда то, что мы видим в внешней форме, они должны обязательным образом поддерживаться правильной духовной реальностью, которая оговорена ясно в Священном Писании. Кстати, я интересный хотел вопрос задам, как вот начало. Я вот вспомнил этот текст. Скажите, пожалуйста, кто-то может мне ответить? Вот интересно, перед хлебопреломлением Господь говорит, 13 стих, смотрите. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Братья и сестры, а почему мы этого не делаем? Кто-то может это объяснить? Кто-нибудь думал об этом? Ну, написано, какая часть нам не ясна. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ноги мы понимаем, что значит. Друг другу понимаем, умывать мы понимаем. Нет ни одного слова, которое не понимаем. Почему мы это не делаем? С одной стороны, это пример, так как пример смирения, а мы можем в наше время в другой форме смирения выражать, да, и поэтому мы этого не делаем. С другой стороны, если это слово «должны мывать ноги», и некоторые церкви говорят, подождите, что это вы пример говорите? Написано «должны». Какое? Вы что, слово «должны» не понимаете? Возьмите русский словарь, прочитайте слово «должны», и увидите, что это не просто пример. Когда «должны» – это обязательство, это приказ, ни вправо, ни влево. Когда «должны», значит «должны», так другие объясняют. Седьмой стих. А что в седьмом? Иисус сказал в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Итак, брат оппозиция, мы не моем, потому что это просто как пример оказания уважения. С другой стороны, говорят, в то время люди ходили по земле, и им нужно было это делать. И еще уразумея и после, что я делаю сейчас, не понимаешь, уразумеешь после. Такое объяснение. И Саша предложил, это было прямо сказано только 12 или 11. Это им было сказано, только им это заповедано. Хорошо. То есть в то время это было, обычно это слуги делали. Потому что люди ходили по пыльным дорогам, и как человек приходит, когда моют ему холодной водой, он отдыхает, усталость уходит, он может дальше проводить беседу. Поэтому это было самое общепринятое чувство оказания гостеприимства, внимания. Мы говорим, в наше время уже этим, но это просто будет излишнее. Есть другие формы, в которых мы можем оказать то же самое, унизиться, или оказать смирение, или оказать внимание, гостеприимство. Зачем я этот пример для упражнения? С тем, чтобы обратить ваше внимание на нашу человеческую природу. И, честно говоря, не моем мы ноги не потому, что не написано, а потому, что наши отцы не развили для нас эту традицию. Если бы они постарались в свое время, мы бы мыли и все объясняли, и я видел вас, сидели бы в рядах. Как это так? Написано, слово извращаешь. Написано «должны», а ты говоришь «пример». Так было бы. Простой ответ. Традицию в свое время не развили, не нашли наши отцы нужным. Но в свое время, когда традицию развили, что кольцо не одевать, обручальное. Я приехал к своему тестю в церковь Дубно, в те времена, когда это крепко было. И тесть мне говорит, сними кольцо. Я говорю, как я его сниму? Оно застряло. Мне проповедовать, оно застряло, я его снять не могу. Потому что традиция была выработана, что обручальное кольцо – это грех. И мы его не носили, не потому что написано. Отец этому самому блудному сыну одел перстень на палец. Но после этого лет, года три не носил. А потом мне жена говорила, одень. Поэтому если кто-то спрашивает, я ради жены его ношу. А оно мне 100 лет не нужно здесь на пальце. Я так тому говорю, что наша природа так устроена, что когда развивается традиция, традиция имеет власть над нами. Если нет традиции, и очень важно, например, в нашей церкви, если мы хотим что-то закрепить, очень важно развить хорошую традицию. И потом, когда традиция развивается, она поддерживает хорошее что-то. Поэтому в данном случае у нас традицию не развили. Поэтому хоть оно и не написано, мы понимаем, что мы живем в другое время. Но другая традиция, если она есть, обратите внимание, есть внешняя сторона, должно быть внутреннее, должно быть все вместе. Теперь оставляем это, идем дальше. Итак, в прошлый раз мы прошли духовность и традиции 11 глава. Может быть, многие детали, многие хотели бы по-другому их рассмотреть, но общая тенденция очень хорошая. Есть внешнее, пусть будет внутреннее. Когда есть то и другое, здоровый баланс, гармония, тогда прекрасно. Любую традицию возьмите, что бы мы ни взяли. Возьмите крещение. По внешне только креститесь, это только омочение, это как купание, если нет веры. Но если есть крещение, внешняя форма и есть внутреннее содержание, то это есть акт заключения договора с Господом. Всегда, если мы внешне что-то выражаем, обязательно должна быть определенная духовная реальность, которая поддерживает его. Сегодня мы будем рассматривать духовность и дары Святого Духа. Этот отдел, он захватывает 3 главы. 12, 13 и 14 главу. И здесь написано, так и вы, ревнуя дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Можно сказать, это основной девиз Павла. Во всех этих главах, рассуждая о дарах Духа, он приведет все свои аргументы к главному тезису. Ревнуйте о дарах духовных, думайте о церкви. Старайтесь обогатиться им для того, чтобы церковь назидала, росла. А сейчас давайте мы сделаем следующее. У кого есть Библии, нам нужно представить себе вот этих 3 главы. Здесь очень много разных вопросов есть в этих главах. Скажите, кто читал эти главы? Вот 12, 13, 14. Скажите, у кого какие вопросы есть по этим главам? Задайте их, чтобы я их имел в виду. Есть у вас какие-то вопросы? Вас что-то смущало в этих главах? Вы хотели бы получить ответ, чтобы я это точно не пропустил. Что вас интересует в этих 3 главах? Эти 3 главы говорят о дарах Святого Духа. Один из вопросов. В этих главах говорится о языках, о даре языков в незнакомых языках, иных и разных. Что это такое? Хорошо, еще какой вопрос? Да, и вот интересный вопрос. Здесь, так и вы, ревнуя дарах духовных, старайтесь обойтись ими к назиданию церкви. А сестра замечает, в 12 главе говорится о том, что каждому дух определяет, какие дары. Поэтому ревнуй, не ревнуй, все равно не получишь то, что тебе не назначено. То, что тебе дух даст, то и будет. Это же текст говорит, ревнуйте, чтобы обогатиться к назиданию церкви. Как решить эти два вопроса? Это очень важный вопрос. Мы дойдем до этого вопроса, будем рассуждать. О дарах говорит три главы. 12, 13, 14. Очень важно увидеть эти три главы вместе, как они связаны. И это не происходит из-за того, что мы останавливаемся на отдельных текстах, мы не помним, о чем идет речь. Давайте так, начнем читать 12 главу, там она сильно большая. Немножко, чтобы было понятно, о чем это, я скажу достаточно. И тогда кто-то прочитает 13 главу, определенный кусок, и потом 14. И я задам после этого вопрос. О чем 12 глава? Скажите одним предложением, одним словом, двумя словами. О чем 13 глава? О чем 14? Надо очень коротко сказать, чтобы мы могли видеть разницу, что все они говорят о дарах, и в то же время они отличаются друг от друга. Когда мы будем читать, следите за текстом, что говорится в 12, говорится в 13, что в 14. Чем по характеру они отличаются? Это очень важно.
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно.
Достаточно, до этого места. Понятно, там дальше понятно, о чем речь. Но чтобы уловить характер этой главы, этого достаточно. Пожалуйста, следующую главу, 13.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
Спасибо. 14 глава, пожалуйста. Обратите внимание, о чем 13 глава. Теперь 14 глава.
Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, либо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите неразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
Достаточно. Достаточно. Братья и сестры, вы обратите внимание, о чем эти главы. Смотрите, перед нами 12, 13 и 14 глава. Вы сейчас прослушали. Теперь попытайтесь дома сделать это упражнение еще раз. О чем 12 глава? Если вас спросили коротко, о чем 12 глава, братья и сестры? О дарах духовных. А о чем 14 глава? О порядке. Правильно, о порядке. Как должен быть порядок? Правильно. Но она о дарах что-то говорит, 14 глава? Так, дары без любви ничто. Или как, смотрите, 12 о дарах и 14 о дарах. Так что у 12 и 14 то же самое или что-то другое? 12 и 14 о дарах. А какая разница, если, смотрите, можем ли мы так сказать, 12 глава, она о дарах. И 14 о дарах. А какая разница между этими двумя главами? Пожалуйста. Об использовании даров. А 12 о чем? То есть 14 об использовании даров, а 12, как сказать, по этой же логике? О происхождении даров.
О происхождении даров.
Можно так сказать,
откуда,
да?
Откуда они происходят, кем они даны.
Хорошо, спасибо. Что вы хотели, брат? Пожалуйста. Хорошо. А смотрите, 12 глава и 14 глава, они говорят о дарах. А 13 о чем говорит? О плоде Духа Святого. А и какой это плод? Это о любви, как о плоде Духа Святого. Кто еще хотел сказать? О чем 13 глава говорит? Это очень важно увидеть эту взаимосвязь. Пожалуйста. Что без любви все дары ничто. Давайте я покажу вам картинку, чтобы мы себе представили. Смотрите, мы всегда хотим решить вопрос, мы берем его из 13 главы, выдергиваем, из 14, из 12. Но это один кусок. Если мы не понимаем, как этот кусок связан вместе, мы не сможем объяснить отдельную часть. Поэтому, что бы мы ни взяли из этой главы, мы должны понимать, как они взаимосвязаны. Итак, давайте 12 глава о чем? О дарах. И 14 о дарах. 13 тоже о дарах. Потому что если я имею дар, любви не имею, можно так сказать. Но есть все-таки между ними разница. Давайте мы покажем эту разницу. В 12 говорится о теоретической части, откуда дары берутся. В 14 главе говорится о практике, как дары использовать, так? А посредине о чем? А вам не кажется, что здесь Павел что-то перепутал? Было бы куда лучше написать 12 главу, после нее 14 главу, а там рассказать о любви. Но он почему-то писал о дарах в 12 главе, и потом говорит, ревнуйте о дарах больших, и я похожу вам путь еще превосходнейший. И он оставляет вопрос даров, переходит к любви. В 14 главе он опять к любви возвращает. Не было бы лучше, если бы написали 12 и 14, а потом после нее написать 13 о любви. Как вам кажется, почему Павел написал в такой последовательности эти главы? 12, 13, 14. Или это просто перепутали? Пожалуйста, что вы думаете, почему в такой последовательности написаны эти главы? Написать 12, откуда взялись, как их использовать 14, и потом о любви поговорить отдельно. Пожалуйста.
Как мы видим на таблице, теорию, теория, когда переходит в практику, она без любви никак не может работать по апостолу Павлу.
Угу.
И любовь как движущая сила, все делается через любовь. Все эти дары начинают работать для тела Христова во благо церкви только через любовь. Вот эту связующую.
Спасибо. Кто-то хотел добавить к этому? Видите вот эту часть? Здесь очень важно увидеть. Есть теоретическая часть, откуда берутся дары. И там есть теория даров Святого Духа. Очень важно освоить эту теорию. Если мы освоим теорию даров Святого Духа, у нас не будет вопросов. Ни о крещении, ни о дарах, ни о многих других вопросах. О знамениях крещения у нас не будет возникать вопросов. Если мы освоим 12 главу как теоретическую часть. Смотрите, теоретическая часть изложена в 12 главе. Практическая часть, что делается не так, как его исправить, как его использовать, она говорится в 14 главе. Но, если у нас есть правильная практика, самое что ни есть глубокие познания, но у нас нет любви, правильная теория не может быть воплощена в правильную практику. На практике будет перекошенная практика. Если у нас нет любви, есть правильная теория, но нету любви, не будет правильной практики. Вот поэтому Павел и строит эти главы, они все три о дарах. Но первая о теории, 14 о практике и связующее звено, которое позволяет правильной теории воплотиться в правильную практику, является любовь, которая находится посредине. И вот эта взаимосвязь очень важно увидеть. И вы увидите в 14 главе, когда мы дойдем до 14 главы, вы увидите, что Павел это делает. Он ссылается на теорию даров, на 12 главу. Вы это делаете. А вот на основании 12 главы вы не должны были это делать, на основании теории даров. Вы это делаете, но вот на основании 13 главы вы должны поступать по-другому. Например, в 14 главе мы узнаем, что говорящий на языках говорит не людям, а Богу. Вы увидите в этой главе, это вы делаете, но на основании 12 главы дары даются для пользы церкви. Вы не совсем так их используете. Или дальше он говорит, пророчествующий говорит людям, церкви. Он назидает людей, а говорящий на языках назидает себя. Вы обязательно увидите в 14 главе, если он назидает себя, а любовь что? Не ищет своего. Вы обязательно увидите за эту взаимосвязь. Он придет в 14 главе, и он будет те аргументы, которые он будет разбивать в 14 главе, они будут основаны на понимании правильной 12 главе, 13 главе. Это обязательно связано в одно. Их невозможно отдельно читать. И кроме того, переходя к вопросу о дарах Святого Духа, мы должны помнить еще одно. Так же, как эти три главы связаны в один блок, они между собой взаимосвязаны, чтобы понять правильно 14 главу все аргументы, мы должны помнить, что сказано в 12 и 13. Согласуется ли эта практика теории, которая изложена в 12 главе? Согласуется ли эта практика с любовью, которая изложена в 13 главе? Ну, например, я приведу такой пример. Мы об этом подробно будем говорить. Он говорит, ты на языках хорошо молишься. Ну вот стоящий рядом простолюдина, он не назидается. И в чем проблема? Проблема любви. Проблема теории. Что если я люблю простолюдину, этого и этот простолюдин имеет право сказать аминь на мою молитву, я его лишаю этого права, потому что я с Богом разговариваю. Он к этому, Павел, приведет. Я приведу аргументы к этому, чтобы не было это голословно. Но мы дойдем до 14 главы. Я только сейчас хочу подчеркнуть, что эти три главы, они связаны в один блок. Они взаимосвязаны, и нужно видеть эту взаимосвязь. Кроме того, одной из величайших ошибок, которые делаются в послании к Коринфянам, когда люди начинают брать аргументы из 14 главы. Например, говорящий на языках говорит не людям, а Богу. Вот я это делаю. Мы должны помнить, что 14 глава – это глава, которая находится в каком послании? Первом послании к Коринфянам. И послание к Коринфянам – это Коринфская церковь. Коринфская церковь не является примером духовности. То есть примером того, что как делали коринфяне, мы обязательно должны это делать. Перед нами больная церковь во всех отношениях. Мы перечислили многие слабые стороны этой церкви. Павел их называет, что они младенцы во Христе. Это, можно сказать, скорее плотская церковь, чем духовная. Поэтому то, что делали коринфяне, мы должны принимать с величайшей осторожностью, потому что это практика больной церкви. Поэтому, когда говорит, вы это делаете, еще не значит, что это правильно делаете. Это может быть значит, что это то, что вы не должны делать. Поэтому, когда мы берем всю из послания к Коринфянам, что бы мы ни взяли, мы должны помнить, что это церковь, которая больная. Это церковь, которая делает многие вещи неправильно. И Павел пытается исправить это. Поэтому то, что делается в Коринфской церкви, есть чрезвычайные меры, которые Павел применяет к ним. Это все равно как, если бы у человека заболела нога, стала болеть, врачи приняли решение отрезать ногу. Гангрена у него, или не знаю, что там. Но из этого не следует, что у всех, кого ноги болят, их надо резать. Правда же? Это говорит о том, что в чрезвычайном случае применяются определенные меры. В Коринфской церкви это та церковь, которая, она имеет букет всех проблем. И она ценна для нас не тем, что мы можем покуражиться, какие они были плохие. Но мы видим реальную церковь во времена апостола Павла, и мы видим, что у Павла были реальные люди, это они были такие же грешники, как и мы. И мне кажется, что Павлу было еще труднее, чем нашим пасторам сейчас. Это была церковь, которая формировалась как бы в логове сатанинском. И все эти проблемы, которые возникли, слава Богу, что Бог сохранил эту церковь для нас, потому что мы можем черпать примеры или, и видеть, как Павел решает эти проблемы, и видеть, чем что заканчивается. Поэтому мы, приступая к вопросу о дарах Святого Духа, мы должны помнить, что эти три главы связаны в один блок, и эти три главы находятся в контексте всего послания. Поэтому все, что мы не берем оттуда, мы должны помнить, что практика Коринфской церкви – это не есть та практика, которую мы немедленно должны подражать. Это та практика, которую мы должны анализировать очень, очень осторожно, сверяясь с тем, что сделали коринфяне, что они хотели сказать и как Павел хотел их поправить. Вот из того, что Павел пытается им сказать, это более важно, а не то, что коринфяне делали. Поэтому, когда он говорит, что говорящий на языках говорит Богу, а не людям, еще не значит автоматически, что это правильно. Вы так делаете, следите за тем, что Павел хочет сказать, а как надо делать? Вы это делаете, но это еще не значит, что это правильно. Вы просто делаете, это ваша практика. Подождите, я вам объясню, как правильно. Поэтому следите за тем, что делают коринфяне, и что им Павел говорит, что они должны были бы делать. Вот с таким пониманием контекста всего послания и вот этой взаимосвязи 12, 13, 14 мы подходим к изучению темы о дарах Святого Духа или духовность и дары Святого Духа. Я уже оговаривался, что в окрестности Коринфян было два храма, где говорили на языках. Храм Аполлона и храм Дионисия. У меня даже есть фотографии.
Остались там,
если надо будет, можно изображение на фресках этих богов. В этих двух храмах говорили на языках. В одном храме были с переводом, в другом без перевода. И пророчества, которые получались через эти языки, которые говорились в этих храмах, они использовались, даже римский сенат иногда обращался за советом к женщине, которая пророчествовала, получала откровения на языках. То есть практика была, языческая практика говорения на языках была в Коринфе до того, как там появляется христианство. Это является фактом. Но как одно влияет на другое, когда мы дойдем до этого места, мы подробно будем рассуждать. В 12 главе излагаются основные принципы или основы учений о дарах Святого Духа. Точнее, о духовности или как относятся духовные к дарам Святого Духа. Вы не чувствуете, есть какое-то напряжение в этой фразе? Духовность и дары Святого Духа. Тот, который имеет дары, автоматически является духовным человеком. Правда же? А кто же еще? Как не тот, кто имеет дары? Но Павел начинает эту главу, и он явно обращается к коринфянам, о котором сказано, вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая Господа Иисуса Христа. Вначале он сказал, в первой главе. То есть они имели полноту всех даров. Тем не менее, они были плотскими. Тем не менее, они не были духовными. То есть получается, что можно иметь дары Святого Духа и не быть духовным. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что из примера Коринфской церкви это следует, что они не имели недостатка ни в каком даровании и в то же время были скорее плотские, чем духовные. И этот вопрос очень важно запомнить, потому что есть понятие, во всяком случае, во время моей молодости ходило, что тот, кто имеет дары, у нас было пророчество в окрестностях, они съезжали со всего Союза. У него говорит, у меня все 12 даров Святого Духа. Она была на вершине. А потом через некоторое время она отрекалась, и кассеты были потом, как это происходило, как она грешила, как она каялась. В Измаиле было, да? То есть это факт. Она пересчитала лишь 12 даров, это самая духовная женщина, пророчество было в Одесской области, а потом оказалось, что сама же это пророчество каялась и отрекалась от всего этого. То есть сам факт, что у человека есть дары, сам факт, что они имели полноту даров, еще не говорил о том, что эта церковь являлась духовной церковью. Дальше, посмотрите на это первое предложение. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Не кажется ли вам, что здесь, смотрите, «не хочу оставить вас, братья, в неведении», то есть получается, что можно иметь дары, или давайте, и в то же время быть в неведении о дарах духовных? Вот посмотрите, давайте я вам покажу это, чтобы это не было голословно. 7 стих. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца». Видите, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа Иисуса Христа. То есть эта церковь не имела недостатка ни в каком даровании. И в то же время, согласно 12 главе, «не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Получается, что коринфяне имели полноту всех даров, и в то же время они были в неведении о дарах духовных. То есть, первое, что мы должны заметить, что можно иметь полноту даров, и в то же время быть в неведении, ничего не понимать в этой сфере, быть полным невеждой в этой сфере. И Павел говорит, я не хочу оставить вас невеждами или в неведении. Невежда – это человек не понимающий, не знающий. И в данном случае я не хочу, чтобы вы оставались в неведении, чтобы вы не понимали эту сферу. Хотя вы имеете полноту даров, но я не хочу, чтобы вы оставались в неведении. То есть одно и другое возможно. Мы можем иметь полноту даров и в то же время быть в неведении о дарах, ничего не понимать в этой сфере. Кто-то может это объяснить, как это возможно? Кто-то это понимает или нет? Я потом подробно объясню, пожалуйста.
Я на этот вопрос смотрю, где апостол Павел пишет, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Это когда она была основана, когда она была утверждена вот, Павлом. Вот, и там были вот все эти дарования, все это было на своем месте. Вот. Но позже, когда апостола Павла уже там не было, и когда вошли лжеучители в эту церковь, тогда все начало изменяться в другую сторону. Вот, потому они внесены были многие так называемые языческие традиции. И эти традиции, вот, они внедрялись вот в это служение, и апостол Павел им и пишет вот, свое наставление, что вы в неведении о дарах. Они стали в неведении о дарах духовных, потому что все изменилось после того, как учил их апостол Павел.
Так они, когда стали в неведении, они потеряли полноту даров или она пребывала в них?
В некоторых пребывала, а многие потеряли. Они просто научены были лжеучителями и совершенно иначе они понимали эти дары.
Нет, то есть некоторые потеряли полноту. Вначале они имели полноту, потом они ее потеряли.
Безусловно. Но не все люди, так как в любой церкви.
Некоторые все-таки сохраняли это.
Да, отдельные люди сохраняли, но они не могли это сделать. Это точно так получилось, как те грехи, которые вошли, говорит, таких грехов и в мире нет, как у вас произошло. Но те, которые понимали и знали, они не могли просто противостоять вот той власти и силе, которые лжеучителя овладели этой церковью.
Хорошо, спасибо. У кого-то еще есть другая точка зрения? Как объяснить, что можно иметь полноту даров и быть в неведении о дарах духовных? Одно объяснение, что они вначале имели полноту, а потом появились же учителя, они потеряли и запутались. Такое объяснение. Что еще есть?
Эти люди, они, так как это дары, они их получили, и каждый этот дар, он как бы выставлял, и они не знали его применения. А фактически это просто был букет этих даров. Они не знали, что, как дети, что с ним делать. Как дети, которые получили взрослые вещи, они знают, как их применить. И поэтому они не духовные, они получили, но они еще не служат. Получается, что внутри церкви они разрушают друг друга, они кичатся друг перед другом этими дарами, но они не знают, как их применить, чтобы созидать церковь дальше.
Спасибо. Скажите, братья и сестры, как вам кажется, когда человек получает дары? Он сначала становится членом церкви, а потом Господа просит о дарах. Господи, дай мне дар, и по мере того, как он просит, он получает что-то. Или как происходит? Как, вы понимаете, каким образом, откуда дары берутся?
Когда человек рождается свыше, вот, когда он действительно, как написано, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Когда он действительно, написано, что свидетельство Христово утвердилось в вас, как в начале главы апостол Павел пишет, то это действительно тогда, и по мере того, Бог посылает или Христос посылает им, как, или Дух Святой посылает, как Ему угодно для созидания Церкви.
Спасибо. Смотрите, обратите внимание на вот этот текст, 5 глава. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, так что вы не имеете недостатка в никаком даровании». Обратите внимание, что Павел говорит. Это та концепция, которую мы будем подробно рассматривать, которую Павел развивает относительно даров. Он говорит, что дары коринфяне получили не вообще. Они их получили во Христе. Они обогатились в нем. Сам факт их принадлежности к телу Христа, ко Христу, определил их одаренность. Совершенно неважно, понимают они это или не понимают. Сам факт нахождения в этом теле определяет их, как имеющие полноту даров. Вот возьмем, например, как вам кажется, вот моя рука. Смотрите, что Павел дальше сказал. Он будет о теле говорить. О том, как через крещение духом отдельные члены становятся членами большого тела. Мы об этом будем говорить в 12 главе. Но вот возьмите, вот рука моя. Как вам кажется, когда она получила свой дар? Ну, писать, рисовать, что угодно, что делать. Когда она получила? После того, как ее прицепили, до того, когда? Она родилась, да, изначально она родилась, но она сначала не могла ни писать, ни рисовать. Она просто эти пальчики в разные стороны держались. И постепенно они стали осваивать. Эта голова начала думать, этот язык начал произносить слова. Может, язык не сразу говорит, как и ваш. То есть Павел рисует картину одаренности с точки зрения тела. И вот смотрите на тело. Каждый член в теле, он имеет свою функцию. Даже если этот член еще не понимает своей функции. Но находясь в теле, ему уже определена функция. Мы позже об этом будем говорить. Или, например, по-другому, можно так сказать. Вот у меня этот палец. На него опустили вчера тяжелую вещь. И он не может работать нормально. Я его берегу. Потому что он довольно сильно на него. Я просто его не слышу совсем, онемевший. Но значит ли это от того, что он не работает, что функция, его дар делать то, что он может делать, исчезла? Нет. Она осталась в нем, он просто больной. И до времени он не будет. Если он останется больным очень долго, он не сможет работать. Если рука останется больной до определенного времени, и она не будет развиваться, не выздоровеет, функция, та, которая назначена руке, она в ней находится, но она не может ее использовать. Отсюда мы подробнее будем об этом говорить. Можно иметь полноту даров, находясь в теле Христа, с момента, как мы возродились, с момента, как мы оказались в теле. Нам определено, определена функция в теле. И эта рука, ей принадлежит и функции и ног, и головы, потому что она часть большого тела. Об этом мы будем говорить. То есть Павел предлагает очень интересную точку зрения. Не рассматривайте дары как вы отдельности, рассматривайте как вы часть тела. И как только вы становитесь частью тела, вам дана определенная функция. Но если определенный член больной, он не может быть использован, пока он не выздоровеет. Поэтому если есть члены церкви, у которых есть дарование, они не могут служить церкви, потому что они больны. Пока они не выздоровеют, они не смогут. Есть дары, которые даны им. От начала, например, пресвитером не ставьте никого из новообращенных. Есть такое. Почему? Потому что у него нет дара? Нет, не потому. А потому, чтобы он не возгордился вместе с сатаной. Дар, когда человеку дают много власти, в определенный период времени, если он не готов, эта власть может его уничтожить. Поэтому есть дар, но этому дару нужно время развития. Каждый дар, он требует свое время развития. Поэтому можно иметь полноту, можно иметь во Христе дары, но если духовно не развиваться, эти дары не будут проявляться. Об этом мы будем говорить. Павел говорит, например, когда Бог, который захотел открыть во мне Сына, я не стал советоваться с плотью и кровью, и Господь открыл. Если бы он стал советоваться, Бог бы не открыл в нем. Поэтому давайте начнем смотреть на дары с точки зрения, что мы становимся членами тела. С этой точки зрения, с момента нашей принадлежности к телу, Господь определил нам наше место. Но мы можем быть в неведении. Мы можем не знать это, мы можем томиться, мы можем ревновать, молиться, что Бог нам даст, но нам, а у нас это все уже есть. Кроме того, мы можем болеть, мы можем не дорасти до того возраста духовного, в котором мы можем пользоваться этим даром. Это тоже может проявиться в том, что дар не проявляется, но каждого из нас есть свой дар. И можно иметь дары и быть в полном неведении. Я знаю, многие дети иногда, когда они видят, что они не могут ничего важного делать, они начинают томиться, особенно когда они совсем маленькие. Им говорят, учитесь, дети. Ну зачем это нужно? Они хотят сразу несколько ступеней вперед, потому что развить этот дар. Вот как раз на время развития людям не хватает времени, они не развивают, как дар нужно возгревать. Посмотрите вот этот текст. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Видели, что дары курсивом? А что это значит, если дары курсивом? Наверное, мы уже освоили это, да? Когда дары, какое-то слово в русском переводе написано курсивом, это значит, православный переводчик дает нам знать, что в оригинальном тексте этого слова нет. Он его добавляет для того, чтобы нам было легче читать. Но из уважения к вам и ко мне он это отмечает курсивом, другим шрифтом, чтобы мы знали, что он это добавил. Поэтому, почему он добавляет это слово? Потому что ниже идет о дарах духовных. Поэтому не хочу оставить вас, братья, о дарах духовных. Потому что ниже идет о дарах духовных. Но если убрать это слово, то получается то же самое, но чуть-чуть другое. Вот уберите это слово, что получается? Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных. Разница есть, правда? Не хочу оставить... А о чем речь идет дальше? О дарах. О чем проблема, коринфян? В том, что они считают, что они духовные, а Павел не духовный. Павел пытается поправить их неправильное представление, неправильное, ненормальное, ложное представление о духовности. В этом основная проблема через все послание. Теперь он подходит к основной теме о дарах духовных, который является, наверное, основной проблемой сейчас, которую он будет корректировать. И он начинает, не хочу оставить вас в неведении о духовных. И поскольку он речь дальше идет о дарах духовных, то он скажет, не хочу оставить вас, братья, о духовных. Или кто такие духовные, или как духовные пользуются или понимают дары Святого Духа. Поэтому это та же самая тема. Мы можем читать со словом «дарах» в курсивом и получить о дарах Святого Духа, но ускальзывает этот нюанс. А нюанс заключается, я не хочу оставить вас, братья, в неведении, кто такие духовные, чтобы вы понимали, как духовные относятся к дарам, как они понимают дары и как они используют. То есть то и другое чтение, оно имеет свой нюанс. Видите, одно слово добавленное, оно меняет оттенок, по сути правильное, но несколько другой оттенок. Но поскольку мы уже прошли все послание, мы не пропустили этот оттенок, потому что мы ожидали этого, мы уже с самого начала посмотрели на эту проблему. Далее, он начинает с простого. Посмотрите, знаете, вот он говорит о духовных людях. Как духовные люди относятся к дарам Святого Духа? И он начинает с простой вещи. И здесь очень важно, с чего он начинает. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Здесь очень важная истина. Она очень важная. Мы должны на нее обратить внимание. Коринфяне определенным образом делили людей на плотских и духовных. На душевных и плотских и духовных. Себя они считали высшей категорией духовных. Были определенные признаки духовных. И по всей вероятности, это были языки, поскольку о языках речь пойдет дальше. Потому что дальше он о языках будет, потому что основное его внимание сведется на языках. Такое впечатление, но все же они имели какие-то отличительные особенности. Чем отличаются духовные? В языческом мире духовные отличались, особенно в районе Коринфа, те, которые могли с Богом разговаривать на незнакомом языке. Этим отличались духовные. Павел здесь начинает с другого конца. Как духовные должны понимать? И первое, что духовные должны понимать в этой сфере, это первое, что сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Итак, две вещи здесь он отмечает. Первую вещь, то, что вначале там была группа, я говорю, я Павлу, я Аполосов, а я Христов. Когда мы читаем первые главы, нам кажется, самые правильные какие? Христово. Это правильно так сказать. Но когда мы читаем в 12 главе, что они, эта группа называла, мы Христовы, они не говорили, мы Иисусовы. Мы Христовы. Но Иисуса кто-то предавал анафеме в церкви. Находились не все, это явно, что здесь не все. Некоторые это делали. И учитывая, если гностики были в каким-то образом замешаны, это часть их учения, что они признавали Христа как Мессию духовного, и Иисуса, человеческую часть, они предавали анафеме. Они предавали его плоти. Он говорит, он плоти не приходил, это все неправда. Они отрицали, предавали анафеме и Иисуса, и в то же время признавали Христа. Так если связать это вместе, получается, как раз самые проблемные были эти Христовы. Потому что они говорят, а мне, как говорится, море по колено. Я ни с кем не считаюсь, я с самим Богом разговариваю напрямую. Кто ты такой, что ты будешь мне указывать? Я Христовый, с Господом Богом сам разговариваю. Как раз проблемные были именно эти, которые говорили, я Христовый, с ним напрямую общаюсь, если это так, если мы правильно восстанавливаем. Здесь Павел обращает внимание, что первое, что никто, говорящий Духом Божиим, не может произнести анафеме на Иисуса. Дух Божий привел Иисуса во плоти, Дух Божий повел его в пустыню, Дух Божий повел его на Голгофу, Дух Божий был со Христом весь этот путь, и Дух Божий, если он живет человеком, он не позволит человеку предавать анафеме Иисуса. Если кто-то предает анафеме Иисуса или делает то, что противно Духу Божьему, это не Дух Божий. Но второе утверждение, кстати, то же самое Иоанн объяснил следующими словами. Духа Божьего и духа заблуждения Антихриста узнавайте так. Всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога. Всякий дух, отрицающий Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Как раз этот самый гностицизм отрицает Христа, пришедшего во плоти. Во времена Иоанна это учение в разных формах начало проникать в церковь, когда начали отрицать Христа, пришедшего во плоти. Историки говорят, натиск гностиков был настолько сильный, что само существование церкви было под угрозой. Но церковь отстояла. И здесь он, смотрите, сказал это, он говорит следующее. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Обратите внимание на важность этой фразы. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Подумайте, насколько это важна истина. Что говорит, если кто-то среди вас, а это был переходной период, узнать, что Иисус был Господь и Сын Божий, Мессия, человек не мог сам догадаться. Он об этом не мог просто прочитать. Его не мог просто кто-то убедить. Это была истина, которую, если человек признавал Иисуса Господом, его изгоняли из синагоги. Его преследовали римляне. То есть человек, который мог назвать Иисуса Господом, это человек, который готов был на смерть. Это сейчас мы так легко это говорим. Но когда писал Павел, начались вот эти процессы, которые ставили верующих в очень трудное положение. Что назвать Иисуса Господом перед лицом философии, науки того времени, общественного мнения, человек не мог сам по себе. И Павел говорит, первый признак того, что человек возрожден, что в нем живет Дух Божий, а возрождение мы определяем, и об этом еще будем подробно говорить в другой беседе, о том, что такое возрождение. Возрождение – это когда Дух Божий, Дух усыновления входит в конкретного человека и возрождает его. Так вот, в данном случае, то, что человек может назвать Иисуса Господом, говорит о том, что он возрожден от Духа Божьего. Дух Божий живет в нем. Это очень важное заявление, потому что это заявление позволяет апостолу Павлу назвать коринфян детьми Божьими. Вы скорее плотские, но младенцы во Христе. То, что вы приняли Господа, то, что вы приняли Иисуса как Господа, приняли Евангелие, говорит о том, что вы хоть и плотские, скорее плотские, но вы младенцы, но во Христе. То, что коринфяне, похоже, делали, они брали какой-то дар в основу. И этим отличали духовных и плотских. Павел здесь делает, что всякий, кто называет Иисуса Господом, возрожден от Духа. А теперь давайте, я вижу, что вы с этим соглашаетесь. Теперь подумайте, что это значит. Я рос в церкви, где у нас Логвиненко Василий Ефимович был пресвитером. Мы его очень уважали, его уважали и в России, и в Москве. Так, Юрий Сергеевич? Это был наш пастор, который всегда нам говорил, что мы верим, что мы ближе всего к таим истине. Но мы никогда не говорили, что истина у нас. Мы говорим, истина во Христе. И еще дальше, вот в этом воспитываясь, когда я прочитал этот текст, для меня стало понятно многие вещи. Например, православные, они возрожденные или нет? Вот такой конкретный вопрос. Они возрожденные? Есть такие, что возрожденные. Откуда мы это знаем? Когда живут по Библии. А если не живут? И когда они живут, что мы имеем в виду? Они ведут себя как баптисты? Или что мы имеем в виду, что они живут как по Библии? Я хочу обратить внимание вот что. Что хотя правильно сказать, что возрождение человека определяется потому по его жизни, но мы не должны увлекаться этим аргументом хотя бы из переживания самих себе. Потому что как только мы дела поставим в основу, определяющий возрожден человек или не возрожден, многие не пройдут этот экзамен. И многие из нас не пройдут. Что сделает сейчас Павел? Коринфяне поставили знамение совершенно другое, определяющее духовных. Скорее всего, они поставили язык как определение духовности. Прошлое столетие, особенно в начале столетия, язык поставили в основу как доказательство духовности. Как раз здесь Павел это корректирует. И он обращает внимание, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот для меня этот простой критерий, очень просто. Начинается все не с дел. Всякий верующий, что Иисус Христос есть Сын Божий. Дальше что? От Бога рожден. Вера в Иисуса Христа – это есть первый признак того, что человек рожден. И если православный человек может, я беру специально такой крайний немножко, дальше от нас. Если православный человек может от сердца назвать Иисуса Господом, это говорит о том, что в нем живет Дух Божий. Исходя из этого принципа. Если применить другой критерий, мы многих отделим. Мы себя поставим в опасность. Но здесь получается, что если кто-то называет Иисуса Господом, поэтому когда я вижу, вопрос не в том, что языком произнести, это любой может сказать. От сердца, с риском для своей жизни, если кто-то может назвать Иисуса Господом, говорится о том, что в нем живет Дух Божий, и он рожден от Бога. Поэтому католик ли это, православный ли это? Это дети Божии, если они могут от сердца сказать, что Господь, что Иисус есть Господь. Эту мерку я применяю ко многим людям, которые многие вещи, мне какие-то взгляды не согласны. Но я узнаю, действительно ли они верят в Господа? Действительно ли это есть порыв их сердца? Во всяком случае, мне это помогает решить многие вопросы. Я понимаю, что если мы так ставим, некоторые, которые не баптисты, они оказываются в положении, ну, тоже как будто бы имеющих отношение к Господу. Я не знаю, может кого-то это тревожит, я, например, радуюсь. Я очень хотел бы, чтобы было намного больше спасенных, чем сколько у нас есть баптистов. Так вот этот принцип, Павел начинает с этого принципа. Всякий, кто называет Иисуса Господом, это признак, что в нем живет Дух Божий. Начинайте с простых вещей. Коринфяне поставили планку, и похоже, кто говорит на языках, тот духовный, том живет Дух Божий. Он духовный, а поверь, не там. Вы всех поисключаете. Если он может назвать Иисуса Господом, значит он уже возрожденный, Дух Божий в нем работает. Он начинает с самого простого. По этой планке мы многих-многих найдем как родным нам, к которым мы должны относиться, как тем, которые имеют самые близкие отношения к Господу. Я думаю, что Господь даст нам мудрости, как не наделать других ошибок, потому что когда у нас есть убеждение, это должно быть так, а мы начинаем в угоду делать так, как делают православные, мы грешим, потому что наша совесть определенным образом сформирована. Тем не менее, нам вот этот принцип позволяет не предавать их анафеме ни православных, ни католиков, если они исповедуют от сердца Иисуса Господом. Этот принцип Павел вводит как основу. Начинайте с этого. Духовность начинается с исповедания, с веры в Иисуса Христа. Это основополагающий камень. Он начинает с самого простого, самого доступного для всех. Потом он пойдет дальше. Пожалуйста.
Вот интересная есть мысль. Я хотел немножко другую мысль сказать по поводу даров. Если вот сейчас внимательно наблюдать то, что происходит в среде вот харизматической или пятидесятнической, то там практикуется такая практика, когда люди говорят, имеют дары, даже не совершив покаяния. даже не имея рождения от Духа Божия. И такая практика есть. И эта практика, она похожа на то, что было у коринфян. Можно предположить о том, что наличие даров у коринфян, это еще не было то состояние, которое было угодно Богу. То есть, когда человек может от сердца исповедовать Иисуса Господом. И Павел в 13 главе говорит о том даже, что 11 стих. «Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». А теперь прибывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. То есть получается, по словам апостола Павла, что у них наличие даров, они были в младенческом состоянии. А по сути, нормальное состояние человека, это когда в нем действует вера, надежда и любовь.
Хорошо. Спасибо, братья и сестры. Наше время истекло. Нам надо заканчивать. Смотрите, мы сделали первый шаг. Я благодарен за все, за ваше участие. Теперь внимательно читайте эти главы, 12, 13, 14, пытайтесь понять, как они взаимосвязаны. Что мы сейчас сделали? В этой же главе он объяснит о том, что есть разные дары, а Дух один и тот же. В этой главе он скажет потом дальше, что некоторые говорят, что если ты не имеешь вот такого дара, ты не крещен Духом, ты не принадлежишь к телу. Вы увидите это. И Павел говорит, так не может быть. Не могут быть, иметь все один и тот же дар. И потому что если все были один глаз, то где было бы ухо? Если все было бы ухо, где было бы остальное? То есть Павел будет с этой проблемой бороться. То, что коринфяне продвигают, что при помощи определенного дара определять, крещен человек Духом Святым или не крещен, принадлежит он теле или нет. Павел начинает с другого. Начало духовности начинается с принятия Евангелия. С момента, когда человек может исповедовать Иисуса Господом. Это начало его веры, это начало его духовности. Говорит он, не говорит, делает, не делает. Он многих вещей еще не может делать. Он еще ребенок, младенец во Христе. У него потенциально много, но он многое чего не может еще делать. Его еще жизнь не такая. Если мы поставим принцип доказательства делами возрождения, то все коринфяне не были возрождены. Но Павел говорит, вы скорее не духовные, вы плотские, но младенцы во Христе. Он закладывает правильную основу. Духовность, признак присутствия Духа Святого начинается с исповедания Иисуса Христа Господом. И это очень важный краеугольный камень. Это то, что поможет нам устоять на твердом месте во многих вопросах. Мы не должны забыть вот этот принцип. Потому что с этого принципа Павел пойдет в детали. Он начнет объяснять все остальное, что людям непонятно. Давайте мы закончим на этом, на том, что прежде всего духовный должен понимать, говоря о дарах Духа Святого, что духовность начинается не с даров, а с исповедания Иисуса Христа Господом. Это краеугольный камень, это отправная точка.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!